Всем привет! С вами Дмитрий Глухов, и это первый выпуск подкаста «Беспокойное прошлое» в 2023 году. Прошу прощения за долгое и томительное ожидание, но надеюсь, что оно того стоит. Как и прежде, мы будем говорить об эпохах, событиях и людях, которые до сих пор нас волнуют, ставят перед нами вопросы и заставляют искать ответы. Начну с загадки, а точнее с вопроса. Как вы думаете, какое произведение мировой литературы чаще всего переводилось на современный русский язык? Наверное, вы тут же подумали о произведениях Шекспира или о божественной комедии Данте или о других вершинах европейской классики, но ответ гораздо ближе. Как пишет филолог Борис Валерьевич Орехов, из всех шедевров мировой литературы «Слово о полку Игореве» – произведение, переводившееся на русский язык наибольшее число раз. Но кто мы такие, чтобы спорить с филологом? Вы скажете, так, мол, нечестно, разве считаются переводы с древнерусского? А почему нет? Вполне самостоятельный язык, только древний, со своей грамматикой, со своей фонетикой, со своим синтаксисом, наконец. Итак, как вы поняли, сегодня я буду рассказывать о слове о полку Игореве. О чем повествует это произведение? Почему оно так много значит для всей древнерусской культуры? Что в нем такого гениального и почему споры о подлинности этого литературного памятника не умолкают до сих пор? И на этом моменте я бы хотел заострить сегодня свое внимание и сказать о нем побольше. Сюжет слова на самом деле довольно прост. Киевский князь Святослав Всеволодович готовил большой поход против половцев. Однако молодой новгород-северский князь Игорь Святославич втайне от него решил действовать самостоятельно. Он собрал дружину и организовал собственный поход в степь, закончившийся, увы, полным разгромом. Сам Игорь попал в плен к половецкому хану Кончаку. В плену он пробыл недолго, в том же году при помощи половца Овлура или Лавра. Князь смог бежать и вернулся в родную землю. И, собственно, в конце произведения автор славит князей и их дружины, которые сражались с поганами. Такой вот хэппи-энд. В соцсетях есть паблик, и не один посвященный скучным пересказам книг, фильмов, компьютерных игр. По-моему, я вот в этот тренд сейчас почти попал. Но, чтобы ни мне, ни вам не было скучно, нужно рассказать об этом походе чуть больше. И прежде всего, мне хотелось бы прояснить его контекст. Как складывалось соотношение сил между княжествами Южной Руси в последние трети XII века? Кто такие эти половцы, и насколько велика была исходящая от них угроза? Начнем по порядку. Если вы внимательно слушали предыдущий выпуск подкаста, то помните, что после неудачного похода на Киев, организованного Андреем Боголюбским в 1173 году, в городе стал княжить Ярослав Изяславич, но уже в следующем году его сместил Святослав Всеволодович, черниговский князь и союзник Андрея, который позже оказывал протекцию его сыновьям Михаилу и Всеволоду в их борьбе за власть во Владимиро-Суздальской земле. Правда, в тот раз Святослав пробыл в Киеве недолго, всего 12 дней, так как срочно поспешил оборонять город Стародуб. В Киеве окопался уже знакомый нам Роман Ростиславич. В целом, противостояние двух княжеских кланов, черниговских Ольговичей, главой которых был Святослав, и смоленских Ростиславичей, будет задавать тон большинству междоусобиц на юге Руси в последующие годы. Так, например, в 1176 году между Ольговичами и Ростиславичами вспыхнул конфликт, связанный с неудачным походом на половцев. Давыд Ростиславич опоздал, и русское войско потерпело поражение у Ростовца. Половцы захватили много пленных, а заодно разграбили 6 русских городов. На страницах слова о полку Игореве Давыду не раз это припомнят. Святослав Всеволодович также обвинил в поражении Давыда и потребовал от Романа Ростиславича карательных санкций по отношению к брату, ну то есть потребовал лишить того волости. Святослав, в свою очередь, двинул на Киев свою рать, и Роману пришлось вернуться в Смоленск, а Святослав снова стал киевским князем. При этом Ростиславича сохранили свои столы в киевской земле, например, Давыд продолжал сидеть в Белгороде. И это соседство было весьма напряженным. Уже в 1180 году между Ростиславичами и Ольговичами вспыхнула новая война. Не буду сейчас подробно рассказывать обо всех ее перипетиях, тем более, что на нее наложился и конфликт Святослава со Всеволодом Большое Гнездо. Скажу лишь, что Святослава активно поддержал его двоюродный брат Игорь Святославич. Он был примерно на 25 лет младше киевского князя и в 1180 году стал князем Новгород-Северским после смерти старшего брата Олега Святославича. Игорь заключил союз с половцами, с ханами Кобяком и Кончаком, да-да, тем самым Кончаком, поучаствовал в осаде Друцка, где заперся Давыд Ростиславич, а затем вернулся на юг. К тому моменту Роман Ростиславич умер, и лидером смоленского клана стал Рюрик Ростиславич. В 1181 году он напал на русско-половецкие рати Игоря и Кончака у Долобского озера и разгромил их. Поражение было впечатляющим. Два половецких хана, Козел Сотанович и Елтута, брат Кончака, были убиты. Два сына Кончака вместе с еще четырьмя половецкими военачальниками попали в плен. Множество половцев изрублено или утонуло, пишет Петр Петрович Толочко. Игорь и Кончак смогли спастись вплавь. Прыгнув в одну ладью, они отправились сначала в городец Остерский, а затем в Чернигов. В общем, в этой войне Ростиславичи взяли верх. Что удивительно, Святослава Всеволодовича из Киева не изгнали. Вместо этого возникла необычная политическая модель, так называемый Думвират. Святослав остался княжить в Киеве, сохранил старейшинство, но при этом большая часть княжества, вся его территория на правом берегу Днепра, перешла под контроль Рюрика Ростиславича. Сам он обосновался неподалеку от Киева в Белгороде и стал соправителем Святослава. Исследователь Котляр приводит несколько версий столь необычного решения. Возможно, Рюрик стремился стабилизировать обстановку и решил, что в соправительстве будет проще давить и пресекать княжеские междоусобицы. Также он мог надеяться, что в таком формате будет легче бороться с набегами половцев. Забавно, что Святослав Всеволодович и Ольгович в целом обычно считаются чуть ли не главными союзниками кочевников. Кроме того, Котляр допускает, что Рюриком мог двигать и стратегический расчет на случай возможной войны с владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо. «Удержать Киев, это цитата, ввиду неизбежного вооруженного конфликта было вряд ли возможно, а вот сохранить саму Киевскую землю представлялось вероятным». Этот Думвират продлился 14 лет. То есть... Получается, что на момент событий слова о полку Игореве Святослав Всеволодович был вовсе не таким могущественным, каким его представляет автор произведения. Слово явно благоволит Ольговичем. И напротив, другой важный источник сведений об этих событиях, киевский летописный свод 1199 года, составлялся явно с оглядкой на Рюрика Ростиславича. И таким образом, в интересующее нас время расстановка сил была такой – как пишет Борис Александрович Рыбаков, цитирую, «В годы, близкие к слову о полку Игореве, в Киеве княжил представитель Ольговичей Святослав Всеволодович, сюзерен Чернигово-Северских князей и владелец доминиальных земель в далеких Вятичах. Рядом с ним, сделав своей резиденцией неприступный Белгород, княжил Рюрик Ростиславич, доменом которого была земля древлян и город Овруч». Еще ближе, под самым Киевом, лежал древний Выжгород, где укрепился Давыд Ростиславич, владевший Смоленским княжеством. В двух днях пути от Киева находился Торческ, столица полустепного русско-торческого сторожевого населения Пороссия. Им владел представитель Изяславичей, волынский князь Роман Мстиславич. За Днепром, в Переяславле, княжил представитель Юрьевичей, Владимир Глебович. В составе Черниговского княжества, одного из крупнейших в Древней Руси, находилось Новгород-Северское княжество. Им-то и правил Игорь Святославич. Итак, с одним предисловием покончили, но нам обязательно нужно и еще одно. В разговоре уже не раз всплыли половцы. То они совершают набеги на русские земли, то выступают в союзе с одними русскими князьями против других русских князей. Надо все-таки разобраться, кто они такие, эти половцы, откуда они взялись, какую роль им суждено было сыграть в русской истории. Причерноморские степи и низовья Днепра издавна привлекали кочевников Евразии. Долгое время главную угрозу для русских земель представляли печенеги – тюркский народ, который регулярно совершал набеги на древнерусские княжества и в целом доставлял немало хлопот. Вспомним, например, что именно в засаде, устроенной печенегами, погиб киевский князь Святослав Игоревич. В 1036 году Ярослав Мудрый нанес печенегам удар, от которого они, похоже, до конца не оправились. Частично они откочевали границам Византии и Венгрии. В X-XI веках у южных границ Руси также появляются торки. Они не так хорошо отложились в народной памяти, но тоже оставили свой след. Как и другие кочевые народы, они попеременно выступали то в роли врагов, то в качестве союзников русских князей. После того, как в середине XI века князья несколько раз крепко настучали торком по голове, те осели на южных границах Руси и составили основу так называемых «черных клобуков» – кочевников, подчинившихся Киеву. Кроме них, среди черных клобуков были некоторые печенеги, берендеи, кавуи и представители других кочевых народов. Собственно, город Торческ, который я недавно упомянул, населяли как раз торки. В середине XI века на южных границах Руси появляются, наконец, те самые половцы. Точнее, половцами их называли в наших широтах. В Европе они были известны как куманы, а сами себя они называли кипчаки. Исследователи до сих пор ведут споры о значении этнонима «половцы». Русский историк Куник считал, что слово «половцы» происходило от слова «половый» и «желто-белый», и «желтоватый», и «соломенно-желтый». Эту точку зрения поддержали исследователи Росовский, Артамонов, Лев Гумилев, Плетнева. А вот откуда взялась эта желтизна в названии, тут мнения расходятся. Некоторые исследователи считают, что дело в цвете волос, хотя сложно представить светловолосых кочевников. Другие же полагают, что половцы – это перевод этнонима шары или сары, одного из племен, образовавших этнос кипчаков. То есть шары – это буквально желтые. Почему? Есть и другая трактовка. Исследовательница Скоржинская обратила внимание на то, что в летописях встречается понятие «онополовец», то есть живущий по другую сторону реки. Отсюда возникло предположение, которое поддерживает и историк Толочко, о том, что половцы – это те, кто живет на другом берегу, видимо, на другом берегу Днепра. Мол, один берег Днепра русский, а другой – половецкий. Со временем половцы освоили также степное правобережье, но это уже не изменило их восприятие русскими людьми как народа, живущего на противоположной стороне Днепра, пишет Толочко. В общем, тут все сложно. Интересен еще один момент, а как выглядели половцы? Как вы догадываетесь, это тоже предмет споров. В подкасте об Андрее Боголюбском я немного затронул эту тему. Как вы помните, он был сыном Юрия Долгорукова и половецкой княжны. И в реконструкции облика Андрея Боголюбского, выполненного известным скульптором и антропологом Герасимовым, отчетливо прослеживаются монголоидные черты. Вроде бы все окей, но обладали ли половцы ярко выраженным монголоидным обликом? Масло в огонь подлила и новая реконструкция внешности Андрея Боголюбского, которую провел криминалист, доктор медицинских наук Звягин. Согласно ей, князь обладал вполне типичными европеоидными признаками. И, соответственно, почему-то имеется в современных, скажем так, околоисторических кругах стремление некоторых деятелей доказать, что и сами половцы не обладали ярко выраженными восточными чертами. Ссылаются и на происхождение этнонима, якобы у них были светлые волосы, хотя, как я уже сказал, многие исследователи не связывают желтизну с цветом волос. Вот что пишет, например, автор монографии о половцах, историк и археолог Светлана Плетнева. Вполне возможно, конечно, что среди половцев были и отдельные белокурые особи. Однако основная масса тюркоязычных с примесью монголоидности, по данным антропологов, кимака-кипчаков, была черноволосой и кареглазой. Народ кипчаков сформировался в 8 веке из нескольких тюркских племен. Это произошло на территории Северной Монголии и Южной Сибири. Поначалу они входили в так называемый кимакский каганат. Как это часто бывает с кочевыми племенами, неурожай и продолжительная засуха двинули кипчаков на запад в поисках лучшей жизни. Это произошло в начале XI века. Вытесняя на запад тюркские племена агузов, кипчаки овладели просторными землями от реки Сырдарьи и приоральских земель в Средней Азии до Волги и Дона. В 1055 году половцы под предводительством хана по имени Блуш впервые вышли к южной границе Руси. Князь Всеволод Ярославич, который незадолго до того воевал с торками, не горел желанием сражаться еще и с этим новым противником и поспешил заключить с Блушем мир. Похоже, такой благоприятный исход этой встречи, равно как и успехи русских князей в дальнейших некрупных столкновениях, способствовал недооценке соперника. А тем временем половцы осваивали обширные степные просторы между Днепром и Дунаем, вытесняя оттуда других кочевников. А в 1068 году недооценка половцев привела к трагедии. Ярославичи, Изяслав, Святослав и Всеволод встретились с половецким войском хана Шарукана на реке Альте и потерпели разгромное поражение. Последствия этой битвы были столь же катастрофическими. Киевляне восстали и изгнали князя Изяслава, а половцы принялись грабить земли Киевского, Черниговского и Переславского княжеств. Правда, в том же году Святослав Ярославич, княжевший тогда в Чернигове, смог реабилитироваться и пленил Шарукана в битве на реке Снове. Еще один крупный половецкий поход состоялся в 1071 году. Были разграблены некоторые территории в Пороссии, то есть у реки Рось. После этого больше чем на 20 лет наступило затишье. Любопытно, что именно в этот период, с 1070-х по 1090-е годы, мы практически не знаем русских походов вглубь степи. Исследовательница Плетнева объясняет это тем, что в XI веке половецкие орды постоянно кочевали, и их попросту было невозможно поймать. Противостояние возобновилось в 1090-е годы. Исследователь Каргалов связывает половецкий натиск с ухудшением жизненных условий в степях. Но были и иные причины. Петр Петрович Толочко пишет более подробно и излагает иную причину конфликта. В 1093 году после болезни умер киевский князь Всеволод Ярославич, и на престол взошел Святополк Изяславич, не самого большого ума человек, как покажут события. Когда к нему явились половецкие послы, чтобы подтвердить мир на прежних условиях, Святополк приказал запереть их в погреб, что было равнозначно объявлению войны. Схожим образом все тот же Святополк и Владимир Мономах поступили в 1095 году, предательски убив половецких ханов Итларя и Китана во время мирных переговоров. Да, в дальнейшем Владимир Мономах будет поступать более осмотрительно. В сражениях этого периода русским не всегда сопутствовал успех. В битвах на Стугне и Желяни, обе состоялись в 1093 году, русские князья были разбиты. Сражение на реке Трубеж в 1096 году стало первой победой русских за много лет. В этой битве погиб половецкий хан Тугаркан, один из главных противников Руси в это время. Перелом в русско-половецких войнах наступил лишь в начале XII века и связан с именем Владимира Всеволодовича Мономаха. Он на тот момент еще не был киевским князем, а сидел в Переяславле. Но его усилиями походы против половцев, начиная с 1103 года, стали регулярными. Отдельно стоит упомянуть походы 1111 и 1116 годов. Поход 1111 года был крупнейшим по составу, его возглавляли переяславский князь Владимир Мономах, киевский князь Святополк Изяславич и черниговский князь Давид Святославич. Половцы были разгромлены. А в 1116 году русские князья разорили несколько половецких городов – Сугров, Шарукань и Балин. Впрочем, они были не совсем половецкими. Снова процитирую исследователя Толочко. «Этнически эта огромная страна не была только половецкой. Здесь жили и другие народы – аланы, ясы, хазары, гузы, косоги. По-видимому, они являлись основным населением городов – Шаруканя, Сугрова, Балина на Донце, Саксина на Волге, Корсуня и Суража в Крыму, Тмутаракани на Тамани. Письменные источники называют эти центры кипчакскими, но не потому, что они были населены половцами, а потому что находились под их владением». Владимир Всеволодович Мономах был не только талантливым организатором и успешным полководцем, но и умелым дипломатом, несмотря на ошибки молодости. Как я уже говорил, в 1095 году он оказался не на высоте. Но, по крайней мере, принципу «разделяй и властвуй» Владимир Мономах следовал превосходно. Он заключал соглашения с отдельными половецкими ордами, иной раз скреплял соглашения брачными узами. Так он, например, женил своего сына Юрия на дочери половецкого хана Аепы Осеневича. Об этом я рассказывал в первом выпуске, посвященном Андрею Боголюбскому, сыну Юрия и половецкой княжны. Однако не он, не Владимир Мономах первый стал заключать союзы с половцами. Еще раньше своей «дружбой» в кавычках с кочевниками прославился с плохой стороны князь Олег Святославич, или, как его называет автор слова о полку Игореве, Гориславич, родоначальник черниговских Ольговичей. Вообще складывается впечатление, что чаще других князей с половцами сотрудничали, во-первых, ростово-суздальские мономашичи, так как их земли находились вдалеке от половецких степей и не подвергались угрозе, а вот решать при помощи половцев свои дела на юге им было удобно, а во-вторых, черниговские ольговичи, так как их княжество напротив соседствовало с половецкими землями, и дружба с половцами против кого-нибудь была для них еще и вопросом безопасности. Впрочем, бывали и случаи, когда в древнерусских междоусобицах одни половецкие орды сходились в битве с другими половецкими ордами. К концу XII века русско-половецкие отношения были тесными и разнообразными. браки князей с половецкими княжнами, но не наоборот, были таким же привычным делом, как и половецкие набеги и походы русских князей против половцев. Вот и князь Святослав Всеволодович долгое время активно союзничал с половцами. Однако после того, как между ним и Рюриком Ростиславичем установился Дуумвират, Святослав, сохранив за собой киевское княжение, стал наоборот главным организатором антиполовецких походов. Цитирую Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 1184 году объединенными усилиями русских князей под предводительством Святослава Всеволодовича половцы были разбиты. Захвачены были военные машины, отбиты русские пленники, попал в плен и басурманин, стрелявший живым огнем. Половцы были устрашены, и опасность, казалось бы, надолго устранена от русской земли. Однако Игорь Святославич не смог участвовать в этом победоносном походе. Поход начался весной, и гололедица помешала конному войску Игоря Святославича подоспеть вовремя. По-видимому, Игорь Святославич тяжело переживал эту неудачу. Ему не удалось участвовать в победе, ему не удалось доказать своей преданности союзу русских князей против половцев. Больше того, его могли подозревать в умышленном отклонении от участия в походе как бывшего союзника Кончака. Вот почему в следующем 1185 году Игорь, очертя голову, не сдержав юности, бросается в поход против половцев. Такова предыстория событий, описанных в слове о полку Игореве. Повторюсь, что не вижу смысла подробно разбирать сюжет этого произведения. Вкратце я его уже пересказал в начале выпуска, разве что про плач Ярославный не сказал, но его вы и сами учили в школе наизусть. Давайте поэтому все же разберемся, а в чем вообще уникальность этого произведения, почему из всех памятников древнерусской литературы выделяют именно его. Грубо говоря, почему вокруг слова о полку Игореве в науке такой хайп. Во-первых, надо помнить, что слово было найдено на заре отечественной исторической науки, когда знания о нашем прошлом только-только начинали накапливаться и систематизироваться, и историческое знание в России лишь начинало оформляться в некую стройную систему. Соответственно, и памятников древнерусской литературы было известно очень мало, причем они в основном носили ярко выраженный церковный характер. Слово на их фоне очень заметно выделялось, поэтому и наши классики, вроде Пушкина, могли говорить о нем как об уединенном памятнике в пустыне русской словесности. Мнение о бедности нашей истории вообще было в то время довольно распространенным, как раз по причине недостаточного знания. Можно вспомнить хотя бы философические письма Чаадаева. Тем удивительнее казалось появление слова о полку Игореве, которое вставало в один ряд с песней о Роланде и другими вершинами средневековой европейской литературы. Необычно выглядел и светский характер слова, на который обращали внимание многие исследователи. Его автор, вполне вероятно, ну, по крайней мере, многие ученые так считают, происходил из дружинной среды. Пиры и битвы кажутся для него более привычными, чем тишина храмов. Он прекрасно разбирается в оружии и обмундировании и вообще очень профессионально описывает поход Игорева воинства. Более того, слово не просто далеко от православной традиции. Языческие мотивы занимают в нем, то есть в произведении, написанном самое раннее, в конце XII века, едва ли не больше места, чем христианские. И, конечно, главное – это художественные особенности слова о полку Игореве. Удивительно богата лексика этого произведения. Множество различных цветовых эпитетов. По мнению филолога Бориса Ерхо, слово – самый многоцветный европейский средневековый эпос. Множество специальных военных терминов, различных слов для обозначения, например, птичьих голосов. Все это есть в слове. Хватает в нем и уникальных слов, о значении которых исследователи нередко спорят. И, кстати, вот пример. Многим наверняка знаком этноним «русичи». Наверняка вы могли видеть или слышать его в связи с разными древнерусскими сюжетами или просто на каких-то вывесках, в рекламе и так далее. А ведь нигде, кроме слова о полку Игореве, этот этноним «русичи» не встречается. Удивительно. Слово содержит массу средств художественной выразительности. Глубокие и символичные сравнения, олицетворения, сильные запоминающиеся метафоры. Исследователи обращают внимание на его сложную ритмическую организацию, сложную систему лейтмотивов, рефренов, повторов и перекличек. По мнению лингвиста Дмитрия Сеченавы, это подчеркивает амбивалентную эмоциональную окраску произведения. То есть, поясню незнакомое слово, амбивалентность – это некая двойственность переживания, когда, скажем, какой-то человек у вас одновременно вызывает противоположные чувства. Ну, прямо как князь Игорь у автора слова «Полку Игореве». То есть, с одной стороны, он восхищается его храбростью, а с другой стороны, он явно осуждает его какую-то вот эту нетерпеливость, его чрезмерную горячность, его стремление действовать самостоятельно, не дожидаясь других князей, что в итоге и губит его воинство. Кстати, исследователи до сих пор спорят о жанровой принадлежности слова. Это проза или это поэзия? Если поэзия, то явно не такая, к какой мы привыкли. Есть предположение, что это вообще своего рода торжественная песнь, предназначенная для торжественного исполнения вслух. И вообще много пишут о том, что в то время, когда слово «Полку Игореве» создавалось, еще не было столь четкого жанрового деления. Есть и такое мнение, и некоторые исследователи именно этим объясняют проблемы, связанные с жанровым определением слова. И, наконец, предположу, что в слове о полку Игореве нас до сих пор привлекает элемент тайны, загадки. Загадки всегда вызывают интерес, а тут их предостаточно. В слове полно так называемых темных мест, слов или выражений, значение которых до сих пор доподлинно неясно. О них до сих пор ведутся споры, пишутся статьи, защищаются диссертации. И, конечно, мы до сих пор не знаем имени автора, хотя существует масса предположений на этот счет о том, кем он мог быть, каким было его социальное положение. Борис Рыбаков предположил, что автором слова был киевский боярин Петр Бориславич. Также в списке претендентов фигурируют имена книжника Тимофея, тысяцкого Рагуила Добрынича, игумена Моисея, епископа Кирилла Туровского, а также некоторых князей. В том числе есть курьезная версия, что сам Игорь Святославич и является автором слова. И это лишь те предполагаемые авторы, которых выдвинули сторонники подлинности слова о полку Игореве. А у скептиков на этот счет хватает и своих кандидатур. А об этом мы как раз сейчас поговорим. Главный спор, который многие годы велся вокруг слова о полку Игореве, а где-то ведется и до сих пор, это спор о его подлинности. Действительно ли это произведение создавалось по горячим следам Игорева похода, или оно возникло в гораздо более позднее время? А может быть, его и вовсе написал какой-нибудь Карамзин и выдал за древнерусский литературный памятник? Сейчас мы перенесемся в конец XVIII века, к моменту обнаружения рукописи, и уже оттуда начнем разбираться в истории ее изучения. Сосредоточимся на вопросе о подлинности. Почему вообще возникли сомнения? Каковы аргументы скептиков и, напротив, чем их парировали сторонники подлинности слова о полку Игореве как древнерусского литературного памятника? Скажу честно, для меня эта часть выпуска самая важная. Роднее, в общем-то, все и писалось. Сейчас объясню, почему. Собственно, я вовсе не специалист по истории Древней Руси, а такой же самозванец, как и вы. Конечно, стараюсь по возможности знакомиться с первоисточниками, но часто мне не хватает профессиональных навыков для их полноценного анализа, хотя бы начиная со знания древнерусского языка, его грамматики и так далее. А для нашей сегодняшней темы это на самом деле имеет первостепенное значение. И основную информацию я черпаю из историографии, то есть из исследований других авторов, профессиональных историков. И довольно давно, еще раньше, чем я вообще начал заниматься подкастами, я заметил, что большинство исторических мифов укореняется в головах людей как раз от незнания историографии. То есть в школе нам рассказали о каких-то исторических событиях, дали сумму неких знаний. А о том, откуда вообще эти знания у нас взялись и как развивалась историческая наука, нам не рассказывают, просто потому что времени нет. Поэтому у людей так часто складывается очень своеобразное впечатление, очень своеобразное представление о том, как пишется история. Вот именно так, именно не изучается, а пишется. Мол, якобы сидят так называемые официальные историки, переписывают разные древние летописи, как им прикажет начальство. Такой, знаете, огромный такой коворкинг, представляет сразу, огромный зал, там письменные столы, и сидят историки и переписывают древние рукописи, как им скажет начальство. скажут писать по-другому, будут писать по-другому. Вот такая картина сразу представляется в голове, очень забавная. И в том числе поэтому от незнания того, как это все происходит, когда люди, далекие от науки, слышат трактовку каких-то событий, отличающиеся от того, что написано в школьных учебниках, ну, знаете, бывает, где-то прочитали в какой-то статье, в блоге, по телевизору услышали что-то, что противоречит тому, о чем они читали там 30 лет назад. И когда у них вот это вот происходит, у них возникает когнитивный диссонанс. И тут же начинается крик о том, что историки скрывают от нас правду. И мне в своих подкастах очень хочется хоть как-то компенсировать, заполнить этот большой пробел, разобрать историю разных популярных споров, мифов, заблуждений. И именно поэтому я в этом подкасте так много времени посвящу именно истории спора о подлинности слова о полку Игореве. Собственно, со словом о полку Игореве эта ситуация, о которой я только что сказал, не раз происходила. Мол, сказал кто-то, что это подделка и научно обосновало, историки скрывают, замалчивают, не дают высказаться. Вот примерно так в глазах людей, которые где-то что-то когда-то читали, например, в Яндекс.Дзене, на других авторитетных платформах, обычно выглядит этот спор. И поэтому, чтобы понять суть растянувшегося не на одну сотню лет диспута о подлинности этого памятника, мы начнем с самого начала, а именно с момента находки этого источника. Перенесемся в самый конец 18 века. Жил да был граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, титулованный высокопоставленный вельможа, обер-прокурор Святейшего Синода, президент Академии художеств. А кроме того, он был известным собирателем древностей. В коллекции Мусина-Пушкина имелись монеты, медали, картины, а также множество древних рукописей, среди которых Лаврентьевская и Никоновская летописи, книга «Большому чертежу» и так далее. Уже с середины 1780-х годов вокруг Мусина-Пушкина формировался кружок любителей отечественной словесности, в который в разное время входили управляющий Московским главным архивом Бантыш Каменский, историк-генерал-майор Балтин, поэт и историк Елагин, историк и писатель Малиновский, был близок к этому кружку и Карамзин. Они занимались изучением и публикацией древних рукописей. Были изданы «Русская правда», «Поучение Владимира Мономаха» и так далее. Кроме того, Мусин-Пушкин выступал и как автор исторических исследований. Екатерина II знала об этом увлечении графа и, назначив его в 1791 году обер-прокурором, своим указом от 11 августа 1791 года повелела собирать в Синоде древние рукописи и старопечатные книги из всех церквей и монастырей России. Тут-то Алексей Иванович понял, что пошла жара, и приумножил не только синодальную библиотеку, но и свою личную коллекцию. Хотя, как полагают исследователи, количество именно присвоенных рукописей было все же не так велико. Всего, по разным оценкам, в собрании Мусина-Пушкина числилось до 1200 рукописей. После воцарения Павла I Мусин-Пушкин, как и многие другие екатерининские чиновники, попал в опалу. Выйдя в отставку, он переехал из Петербурга в Москву и, конечно, перевез и свою библиотеку. Когда же в поле зрения Мусина-Пушкина попадает слово о полку Игореве? Как ни странно, ответ на этот вопрос не так прост, и в истории открытия слова по-прежнему хватает белых пятен. Впервые об обнаружении слова о полку Игореве независимо друг от друга сообщили Михаил Матвеевич Херасков и Николай Михайлович Карамзин в 1796 и 1797 годах соответственно. Во втором издании поэмы Хераскова «Владимир» есть строки: «О, древних лет певец, полночный осиян, в развалинах веков погребшийся баян, тебя нам возвестил незнаемый писатель, когда он был твоих напевов подражатель, так Игорева песня изображает нам, что душу подавал Гомер твоим стихам, в них слышны, кажется мне, песни соловьины, отважный львиный ход, парение орлины, ты, может быть, баян тому свидетель был, когда Владимир в Тавр закон приять ходил». В примечании говорится: «Недавно отыскана рукопись под названием «Песнь полку Игореву», неизвестным писателем сочиненная. Кажется, за многие до нас веки в ней упоминается баян, российский песнопевец». Карамзин же сообщил о появлении слова «печати». Причем он сделал это в издававшемся в Гамбурге франкоязычном журнале «Северный зритель». В статье «Письма о русской литературе» была упомянута некая песнь воинам Игоря, по словам писателя, обнаруженная в архиве 2 годами ранее. Однако пытливые историки пришли к выводу, что в собрании Мусина-Пушкина рукопись появилась значительно раньше. Ее подготовка к печати затянулась, и с текстом все это время были знакомы лишь считанные единицы. Цитату из рукописи удалось найти уже в труде Ивана Перфильевича Елагина «Опыт повествования о России», написанном между январем 1788 и мартом 1789 годов. О приобретении рукописи, а именно сборника древнерусских произведений, среди которых было и слово, Алексей Иванович Мусин-Пушкин значительно позже, в 1813 году, рассказывал молодому исследователю Калайдовичу следующим образом. До обращения Спасо-Ярославского монастыря в архиерейский дом управлял он им архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности. По уничтожении штата остался он в том монастыре на обещании до смерти своей. Последние годы находился он в недостатке, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной под номером 323 под названием «Хронограф» в конце найдено слово о полку Игореве. Итак, Ярославль. В 1985 году в Ярославском музее-заповеднике, что на территории Спасо-Преображенского монастыря, при участии Дмитрия Сергеевича Лихачева была создана экспозиция, посвященная слову о полку Игореве. Версия о том, что рукопись слова хранилась на территории этого монастыря, и именно здесь, как писал Мусин-Пушкин, ее купил у архимандрита Иоиля его комиссионер наряду с другими книгами, таким образом остается главной. Но и в ней есть свои нюансы. Что непонятно с Ярославлем? Прежде всего, роль архимандрита Иоиля Быковского. Действительно ли слово о полку Игореве было частью его библиотеки? Или же рукопись покоилась где-то в монастырском хранилище, а сам Иоиль об этом не подозревал? Но почему тогда его имя всплывает в ответе Мусина-Пушкина на расспрос Калайдовича? Возможно, граф присвоил рукопись не вполне законным путем и прикрылся именем человека, который к моменту переписки с Калайдовичем был уже 15 лет как мертв и, соответственно, не мог ничего опровергнуть. Исследователи Караваева, Соловьев, Моисеева, изучая описи Спасо-Ярославского монастыря, обнаружили пропажу в 1788 году одного из хранившихся там хронографов, который они сочли тем самым, который входил в сборник со словом. Как бы то ни было, уже в 1788-1790 годах рукопись слова была в собрании Мусина-Пушкина, раз на нее мог ссылаться Елагин. Кстати, забавно, что он при этом запутался в Игорях. И если в рукописи его опыта повествования о России еще фигурировал Игорь Святославич, то в печатной версии его вдруг заменил более известный на тот момент Игорь Ольгович. В начале 1790-х годов редакторская деятельность Мусин-Пушкинского кружка развернулась весьма активно. Это неспроста. Став оберпрокурором Синода и директором корпуса чужестранных единоверцев, граф получил в свое распоряжение типографии Синода и корпуса. Именно там были отпечатаны «Правда русская», «Книга большому чертежу», «Поучение Владимира Мономаха», а также исследовательские работы членов кружка. Но почему же слово увидело свет так поздно? Между находкой и публикацией прошло почти 20 лет. Есть довольно старая и популярная версия, что Алексей Иванович Мусин-Пушкин, осознав масштаб и значение слова о полку Игореве, очень хотел единолично заполучить лавры первооткрывателя и по этой причине решился на публикацию лишь после смерти архимандрита Иоиля. Личными амбициями графа исследователь Владимир Петрович Козлов объясняет и тот факт, что Мусин-Пушкин вплоть до издания слова ничего не сообщал о нем даже Российской академии, организации, которая как раз занималась вопросами русского языка и русской словесности, и активным сотрудником которой являлся сам граф. Часто пишут и о трудностях перевода, с которыми столкнулись публикаторы. Как известно, и я об этом уже говорил, некоторые слова и выражения в слове до сих пор вызывают массу споров, имеют разные трактовки, что уж говорить о конце 18 века. Алексей Иванович Мусин-Пушкин имел репутацию одного из лучших знатоков древнерусского языка, к нему не раз обращались за консультацией. Но, несмотря на это, как мы знаем, первооткрыватели слова не избежали довольно досадных ошибок при публикации. Еще одна причина, по которой публикация «Слова» задержалась, могла крыться в издательской политике Мусина, Пушкина и его соратников. Они приоритет в публикации отдавали историческим источникам. К ним они традиционно относили летописи, хронографы, законодательные акты и так далее. А на «Слово о полку Игореве» в конце XVIII века смотрели прежде всего как на литературу, как на поэтическое произведение в духе поэм Оссиана, как на героическую песнь. О том, кто такой Оссиан и как он связан со спорами о подлинности слова, я скажу чуть позже. И, наконец, не стоит забывать, что, выйдя в отставку в 1797 году, Мусин Пушкин лишился значительной части ресурсов, возможности пользоваться услугами типографии Синода, Академии художеств и Корпуса чужестранных единоверцев. Также в 1796 году, как ответ на рост революционных настроений в Европе, произошло закручивание гаек, в том числе были закрыты частные типографии, и ряд ведомственных типографий постигла та же участь. Все это, конечно, осложняло работу над подготовкой источника к публикации. При этом до отставки Мусина Пушкина работа велась достаточно активно. Она прослеживается и в трудах членов кружка, и в их документации. Мы видим, что они ссылались на слово в своих исследованиях, вели активную работу над переводом и комментированием имен, географических названий и прочих реалий этого произведения. Кроме того, в первой половине 1790-х годов для Екатерины II была сделана отдельная копия текста слова с переводом и примечаниями. То есть, важно просто иметь в виду, что все эти годы слово о полку Игореве не лежало где-то мертвым грузом, с ним активно работали. Первое печатное издание слова увидело свет лишь в 1800 году. Над ним работали трое – Алексей Иванович Мусин-Пушкин, Николай Николаевич Бантыш-Каменский и Алексей Федорович Малиновский. Мусин-Пушкин стоял во главе предприятия, но за научную часть, перевод и подготовку комментариев отвечали два его сотрудника. Издатель Селивановский вспоминал: «Корректуру держали Малиновский, Бантыш-Каменский, а третью уже читал граф Пушкин. Они делали частые поправки в корректуре, с точностью издавая подлинник, отчего печатание шло медленно. Граф Пушкин не имел права помарывать корректуру». Видимо, за графом водилась привычка вносить не вполне оправданные изменения в текст, поэтому сотрудники решили перестраховаться. Наконец, в ноябре 1800 года в сенатской типографии в Москве увидела свет «Героическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе 12-го столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». Да, именно таким было первоначальное заглавие. Как же песня о походе Игоря была встречена в обществе? На восприятие слова серьезно повлиял уровень знаний и представлений об эпохе, бытовавшей на рубеже 18-19 столетий. Древнерусскую литературу в тот момент знали очень мало. «К сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами голая степь, и на ней возвышается единственный памятник – песня о полку Игореве. Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословных», – писал Пушкин. Писал он это уже в 1830 году. Кроме того, как заметил исследователь Курилов, на восприятие средневековой русской культуры отечественными филологами могли влиять стереотипы эпохи Просвещения, согласно которым средние века считались темным временем упадка, от которого ничего хорошего ждать не приходится. Ученые конца XVIII века признавали существование стихотворства в Древней Руси, но считали его устным, народным, то есть неправильным. А историю правильной поэзии – начинали обычно с Семёна Полоцкого, то есть лишь с конца XVII века. В результате выпадал огромный исторический период, когда музы не дерзали вступить в Отечество наше. Сочинения таких известных древнерусских авторов, как Кирилл Белозерский, Андрей Курбский, Авраамий Палицын, воспринимались скорее как памятники гражданской или церковной истории, грубо говоря, как нонфикшн, а не как художественная литература. И тут же исключительный художественный уровень слова, который невозможно было не заметить. Вот что писал Карамзин еще до появления слова о полку Игореве в печати. Года два назад в наших архивах обнаружили фрагмент поэмы, озаглавленный «Слово о полку Игореве», которую можно поставить рядом с лучшими местами из Оссиана, опять этот Оссиан, и которую сложил в XII веке безымянный певец. Энергический слог, возвышенные героические чувства, волнующие картины ужасов, подчерпнутые из природы. Вот что составляет достоинство этого отрывка, где поэт, набрасывая картину кровавого сражения, восклицает: «О, я чувствую, что моя кисть слаба и бессильна! У меня нет дара буяна, этого соловья прошедших времен!» Значит, и до него были на Руси великие певцы, чьи творения погребены в веках. В наших летописях сей баян не упомянут, мы не знаем ни когда он жил, ни что он пел. Но дань уважения, воздаваемая его гению подобным поэтам, заставляет нас сокрушаться об утрате его создания. Карамзин не просто воздал должное мастерству неизвестного автора слова, но и заложил основы для пересмотра бытовавшего в его время пренебрежительного отношения к древнерусской литературе. И вообще заложил основы для ее признания как серьезного, значительного явления. Однако мастерство таинственного автора слова и исключительное положение этого литературного произведения работало в две стороны. Для кого-то подобная исключительность была не подтверждением могучего, еще не раскрытого исследователями потенциала древнерусской литературы, а скорее аргументом в пользу некой инородности слова, другими словами, в пользу его поддельности или, как минимум, более позднего происхождения. Еще один момент – это дурной пример вышеупомянутого Оссиана, с произведениями которого сравнивали слово как сторонники его подлинности, так и, грубо говоря, хейтеры. Что же за Оссиан такой? В середине XVIII века, а именно в 1760-е годы, шотландский поэт Джеймс Макферсон опубликовал несколько поэм, якобы написанных Оссианом или Оссином, легендарным кельтским бардом XIII века. И эти поэмы были якобы переведены Макферсоном с гельского языка. Их перевели также на многие европейские языки, они пользовались огромной популярностью и вообще попали в яблочко. В то время интеллектуалы из разных стран как раз устремились к поиску своих национальных корней. Но довольно быстро выяснилось, что поэма Оссиана – это мистификация. Макферсон сам их написал, творчески переработав кельтские легенды. Ну и в силу бешеной популярности поэм Оссиана, любые сенсационные находки в области древней литературы автоматически вызывали большое подозрение. Позже, похоже, ситуация повторится с краледворской рукописью, якобы одним из памятников чешской древней истории и даже в каком-то смысле символом чешского национального возрождения, который на самом деле написал чешский совет Вацлав Ганка. И еще над одной известной мистификацией потрудился известный французский поэт Проспер Мериме. В 1827 году он издал сборник «Гусли» или «Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине», якобы произведение славянского фольклора, которое сам поэт лишь перевел на французский, причем перевел в прозе. В мистификацию поверили многие, в том числе, например, Александр Сергеевич Пушкин и польский поэт Адам Мицкевич. Пушкин даже сделал собственное переложение. В поэтическом цикле «Песни западных славян» 11 из 16 произведений являются стихотворным переложением текстов Мериме. Мистификация была раскрыта довольно быстро, но информация распространялась не так стремительно, и трудно сказать, знал ли о ней Пушкин, когда писал «Песни западных славян». Сомнения в подлинности слова о полку Игореве стали появляться еще до публикации. Одним из первых их высказал Август Шлёцер, некогда один из тех самых немцев, которым оппонировал Ломоносов, а на рубеже веков корифей отечественной науки и один из основоположников источниковедческой критики. Справедливости ради, замечу, что с рукописью он не был знаком, а сомнения высказал в ответ на статью Карамзина, которую я уже упоминал. Впрочем, уже после выхода первого издания он поменял свою точку зрения. Что это творение в поэтической прозе есть древнее и даже подлинное, теперь я более не сомневаюсь, писал он. Обратите внимание, как хорошо сказано, в поэтической прозе. Немало сомнений добавила и трагическая судьба библиотеки Мусина-Пушкина. В 1812 году она сгорела в огне московского пожара. Сохранились лишь те рукописи, которые в тот момент находились в руках других исследователей. Например, несколько древних памятников у графа одолжил Карамзин для работы над историей государства российского. Кое-что сохранилось в имении Мусина-Пушкина под Ярославлем. Некоторые особо ценные памятники, например, Лаврентьевскую летопись, граф успел преподнести в дар императору Александру I. Сгорела, как вы понимаете, и рукопись «Слова о полку Игореве». И любопытно, что после пожара в обществе довольно сильно изменилось отношение к графу Мусину-Пушкину. Если прежде он пользовался заслуженным уважением как один из просвещеннейших людей эпохи, который немало делает для умножения знаний о прошлом, то теперь он стал восприниматься как, простите, какой-то куркуль, который понатаскал отовсюду ценнейшие документы, не спешил делиться ими с обществом и государством, и оттого несет как минимум моральную ответственность за их безвозвратную потерю. Пропажа первоисточника всегда провоцирует споры и возбуждает сомнения. А был ли он вообще? А каков он? А может быть, текст гораздо моложе, чем это представлялось первым исследователем и публикатором? А может быть, они и вовсе сами все написали? Как бы то ни было, гибель оригинала, слова, чаще всего называют одной из главных причин сомнений в подлинности этого произведения. Возможно, наиболее заметным оппонентом подлинности слова в первой половине XIX века стал профессор Московского университета, впоследствии и ректор Михаил Трофимович Кочановский. Он никогда специально не занимался словом о полку Игореве, но его отношение к этому произведению логически вытекало из отношения ко всей русской истории в целом. Кочановский считается основателем так называемой скептической школы в русской исторической науке. Он вполне справедливо развивал идею о необходимости критического отношения к источникам, в том числе к сообщениям летописей, но подошел к делу слишком радикально. Кочановский полагал, что Древняя Русь до XIII века не знала ни письменности, ни торговли, ни денежных знаков, и все источники об этом времени, то есть и договоры Олега и Игоря с Византией, и русская правда, и летописные сообщения, были созданы значительно позже. В этот список попадало и слово о полку Игореве, которое, по воспоминаниям писателя, а в ту пору студента Московского университета Ивана Гончарова, Кочановский считал позднейшей подделкой, кажется, XIV века. В памяти современников остался диспут между Кочановским и Александром Сергеевичем Пушкиным, который состоялся в стенах университета 27 сентября 1832 года. Поэт оппонировал Кочановскому, отстаивая подлинность слова о полку Игореве, и в дальнейшем часто обращался к этому произведению, довольно глубоко и внимательно изучал этот памятник, стремясь объяснить темные места и предложить более удачные варианты перевода тех или иных фрагментов. В то же время многие слово-скептики, скажем так, ставили под сомнение авторитет Пушкина в этом вопросе, указывая, что он прежде уже повелся на мистификацию Проспера Мериме, так почему бы он не мог обмануться еще раз? Несмотря на то, что многие научные воззрения Кочановского были довольно быстро опровергнуты хотя бы тем же Погодиным, его влияние, равно как и влияние всей скептической традиции, все еще оставалось велико, в том числе применительно к слову о полку Игореве. У скептиков были и иные аргументы. Одним из них было якобы обнаруженное в тексте слова влияние иностранных языков. Так, например, известный писатель, журналист и издатель Осип Иванович Сенковский видел в слове галлицизмы и полонизмы, то есть следы французского и польского влияния. Но стоит заметить, что Сенковский был вполне уважаемым историком-ориенталистом, то есть историком Востока, а вот его взгляды на древнюю русскую историю и филологию были весьма экстравагантны. Так, например, он полагал, что «Илиада» и «Одиссея» были написаны на белорусском языке, а «Повесть временных лет» — на польском. Авторы энциклопедии слова о полку Игореве дипломатично заметили, что сомнения Сенковского в подлинности слова едва ли являются результатом серьезных размышлений. Его скептицизм скорее журналистского, чем научного толка. Другими словами, возможно, Сенковский просто хотел как можно сильнее эпатировать публику и привлечь внимание к своему журналу. Еще один аргумент слова «скептиков», ну я их так условно, конечно, называю, это отсутствие следов влияния слова о полку Игореве на произведения древнерусской литературы, которые были известны на тот момент. Писатель Гончаров, уже упомянутый, считал именно этот аргумент против подлинности слова самым главным. И эта пища для размышлений действительно имела место до 1852 года. Именно тогда была обнаружена задонщина. Итак, задонщина. Что это такое? Это литературный памятник, прославляющий победу русского войска в Куликовской битве. Кстати, само название «Куликовская битва» пошло от Карамзина. Прежде она называлась Мамаева или Донское побоище. Задонщина дошла до нас в нескольких, а точнее в 6 списках. Каждый из них называется по-разному, а полное название наиболее старого – «Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимира Андреевича». Ради простоты за этим произведением закрепилось краткое название. Создание задонщины большинство исследователей относят к 80-м годам XIV века, то есть она создавалась по горячим следам событий, а ее автором считается некий Сафоний или Сафроний Рязанец. Впервые задонщину обнаружил и опубликовал исследователь и библиограф Вукол Михайлович Ундольский. Но почему этот текст так для нас важен? А дело в том, что исследователи наконец-то нашли то, что долго искали – древнерусское произведение, которое имеет тесную связь со словом о полку Игореве. Повторяется не только структура текста, но и отдельные художественные образы, слова и обороты. Казалось бы, скептики наконец-то посрамлены. Но в целом так и было, и голоса скептиков утихли почти на полвека, но все-таки, если вы думали, что на этом споры закончились, то вы очень сильно этих самых скептиков недооценили. В 1890 году французский филолог, основоположник, можно сказать, французской славистики Луи Леже, выступил с оригинальной идеей. А что, если не задонщина создавалась по образцу слова о полку Игореве, а наоборот, слово было написано позже и под влиянием задонщины? Леже не считал слово подделкой или мистификацией, но он полагал, что оно было написано не раньше 15 века, или хотя бы конца 14, когда была создана задонщина. Леже смущало, что переводчики и исследователи достаточно свободно трактуют текст слова и обходят многочисленные темные места, либо опять-таки прибегают к слишком вольной трактовке. Смущала его и чрезмерность местного колорита. Но самым подозрительным моментом произведения, по мнению Леже, были многочисленные упоминания языческих божеств. По мнению французского исследователя, автор слова был все-таки человеком просвещенным, скорее всего, он был духовным лицом. И с точки зрения средневекового человека, все эти упоминания Хорса, Дождь Бога и прочих были невероятным богохульством. И с точки зрения Леже, это служит веским доказательством недостоверности, если не всего памятника, то, по крайней мере, некоторых отдельных мест. Несколько позже, в конце 1930-х годов 20 века, идеи Леже еще более радикально развил Андре Мазон, тоже француз. По его мнению, слово о полку Игореве – это самое, что ни на есть подделка, созданная в конце 18 века или самим Мусиным Пушкиным, или кем-то из его окружения, скорее всего, Бантыш-Каменским. И аргументов предостаточно. Во-первых, как я уже говорил, не сохранилась рукопись, а новых списков так и не нашли. Во-вторых, о приобретении рукописи Мусин Пушкин рассказывал очень туманно. Об этом я тоже уже говорил и говорил, что, возможно, у него были свои причины на это. Также, по мнению Мазона, языку и стилю слова о полку Игореве не хватает единства. Оно, как считает исследователь, как будто сделано из двух частей. Последовательная первая часть и довольно бессвязная вторая. Также ученый обнаружил в тексте разнообразные модернизмы и галлицизмы. Ну, как ему казалось. Что касается содержания, то исследователя смутило чрезмерное внимание слова к Тмутаракане, далекому княжеству на берегах Азовского моря. Андре Мазон полагал, что неоднократное упоминание приазовских степей было созвучно внешней политике Екатерины II, направленной на присоединение и освоение земель Причерноморья и Приазовья. Он полагал, что это такой сознательный ход. Как и Леже, Мазон считал, что задонщина является первоисточником слова о полку Игореве. И этим он как раз объяснял разнородность слова. Вот я уже говорил. последовательно первая часть и бессвязная вторая. Мол, пока автор следовал за задонщиной, в тексте присутствовала какая-то логика и последовательность. Как только он отошел от первоисточника, то сразу стало получаться как-то не очень. Пушкин в свое время сказал, что слово о полку Игореве мог создать только гений. А Мазон с поэтом спорил. Он считал, что не нужно быть гением, чтобы создать подражание древнерусскому произведению, даже такое талантливое. Главное, мол, иметь под рукой достаточное количество источников, задонщину, текст русских летописей, историю Татищева, историю Щербатова и так далее. На их основе, по мнению Андре Мазона, и формировался авторский стиль слова, и из них были почерпнуты необходимые знания об описанной в этом произведении эпохе. На работу Мазона первыми откликнулись филологи-эмигранты Ляцкий, Глинищев-Кутузов, Бицилли и прочие. Они отстаивали древность и подлинность слова о полку Игореве. Однако наиболее обстоятельно в полемику с Андре Мазоном вступил Роман Якобсон. Результатом стало издание двух коллективных монографий, в которых приняли участие такие видные эмигрантские историки и филологи, как Георгий Вернадский, Грегуар, Йоффе, Кросс, Симмонс, Чижевский, Шефтель и другие. Выводы Якобсона о трудах Андре Мазона весьма красноречивы. Несмотря на отчаянные попытки ученого, неумолим вывод. С одной стороны, слово не содержит ни единого элемента невероятного или, по крайней мере, подозрительного для произведения, созданного в XII веке и переписанного в XVI. А с другой стороны, этот текст содержит большое количество черт, которых не следовало бы ожидать от более позднего текста, и которых, что важнее всего, образованные люди XVIII века знать не могли. Выводы, к которым приходит критик слова, основываются на анализе, демонстрирующем серьезный недостаток знаний как языка и литературы Древней Руси, так и славянских народных традиций и мифологии. Знакомство не только с текстами, но часто даже с элементарными учебниками и справочниками оставляет желать лучшего. Его книга, датированная, к сожалению, 1940 годом, резко диссонирует с современными работами медиевистов, так что эта анахроничная критическая атака предстает в красноречивом одиночестве. Вот так жестко прошелся Якобсон по работе Андре Мазона. Советские филологи оказались в непростом положении. Они должны были доказывать подлинность слова. И не только потому, что это вытекало из их научных студий, но и поскольку такая была идеологическая установка и при товарище Сталине, когда завязалась эта дискуссия, и после. При этом упоминание идеологических врагов в печати зачастую не допускалось, поэтому разнообразные буржуазные скептики, с которыми боролись советские ученые, всячески обезличивались. Но и ссылаться на ученых-эмигрантов и вообще воздавать должное их научному вкладу в изучение слова о полку Игореве, как и в изучение других сюжетов русской истории и литературы, также не было принято. И, знаете, все это вносило в ситуацию какие-то шизофренические оттенки. Но, тем не менее, советскими исследователями была проделана огромная работа, и одним из ее результатов стал вышедший в 1962 году под редакцией Дмитрия Лихачева и обошедший многие гласные и негласные цензурные препоны сборник статей под весьма красноречивым заглавием «Слово о полку Игореве. Памятник XII века». В общем, пока шли споры, наступила хрущевская оттепель. Ученым стало чуть легче дышать. Свобода стала чуть больше, однако ее границы по-прежнему были весьма строго очерчены. И это стало понятно уже совсем скоро. Новая беда пришла откуда не ждали. Очередным возмутителем спокойствия стал Александр Александрович Зимин, на тот момент 43-летний доктор наук, сотрудник Института истории СССР Академии наук. На заседании сектора древнерусской литературы ИРЛИ Академии наук СССР в Ленинграде 23 февраля 1963 года он впервые озвучил свою концепцию. По мнению Зимина, слово о полку Игореве было написано в конце XVIII века, а его автором является архимандрит Иоиль. При этом Иоиль не пытался кого-либо ввести в заблуждение, а создавал что-то вроде стилизации. Этакое похвальное слово победам русской армии при Черноморье, зашифрованное в произведении о событиях конца XII века. А уже после смерти Иоиля Мусин-Пушкин отредактировал и дополнил слово о полку Игореве и коварно выдал его за исторический памятник. Версия сенсационная, радикальная, но при этом снабженная мощной системой доказательств. И Зимин был человеком увлекающимся, но в научной недобросовестности его все-таки сложно упрекнуть, и к научной дискуссии он был готов. К тому же, как выяснилось, в академической среде многие сочувствовали его взглядам или, по крайней мере, симпатизировали его смелости. Но в игру вступило еще одно действующее лицо – советская партийная бюрократия. Уже в 1963 году его концепция вызвала оживленную дискуссию. В мае 1964 года будущая книга Зимина должна была обсуждаться на трехдневном заседании в отделении истории Академии наук СССР. Были приглашены историки, филологи, языковеды. Подготовленная книга под названием «Слово о полку Игореве. Источники. Время написания. Автор» специально к этому заседанию была издана ротопринтом тиражом всего 99 экземпляров. При этом все экземпляры должны были быть впоследствии возвращены. Ярко проявилась особенность советской науки, ее жесткая зависимость от государственных и партийных инстанций и нежелание давать ход какой-либо точке зрения, которая противоречит каким-то официальным установкам. Во время дискуссии прозвучало много серьезной и справедливой критики. По большому счету от концепции Зимина не оставили камня на камне. Однако большинство его оппонентов, в том числе академик Лихачев, которого многие, не особо вникающие в этот сюжет, часто воспринимают чуть ли не как главного гонителя Зимина в академической среде, выступали за публикацию его работы. Тем не менее, партийное и академическое начальство в лице заведующего идеологическим сектором ЦК КПСС, секретаря ЦК Ильичева, вице-президента Академии наук СССР, члена ЦК КПСС Федосеева и других, приняло решение книгу Зимина не печатать. Более того, этот вопрос был в целом решен еще 16 марта 1964 года на совещании у Федосеева, то есть еще за два месяца до заседания, которое, как бы по идее, должно было определить, печатать книгу или нет. В общем, идеология взяла верх над свободной научной дискуссией, попросту запретив ее на корню. И нельзя сказать, что это пошло науке на пользу. Таинственная засекреченность книги Зимина рождала немало мифов и предположений. Так, например, многие зарубежные исследователи, незнакомые с текстом Зимина и его доказательствами, предположили, что теперь-то поддельность слова о полку Игореве точно доказана, а власти это скрывают. Но ведь не мог же ученый выносить свою работу на всеобщее обсуждение, не имея железобетонных доводов в свою пользу. Но, как оказалось, все-таки мог. И вы знаете, вот похожей ситуации на самом деле боялся тот же Лихачев, который в письмах своих, в каких-то беседах, как все это уже сейчас известно, пытался добиться публикации книги Зимина. Да, мол, я не согласен с этой концепцией, считаю ее неверной, но ее нужно пустить к читателю. Люди сами должны ознакомиться с этой концепцией и сделать выводы. А засекреченность создает такой ореол мученика, страдальца за правду. И это на самом деле многим ученым было понятно, а вот партийным бюрократам не очень понятно. Итак, в основе концепции Зимина лежало текстологическое исследование списков Задонщины. Зимин утверждал, что Задонщина сохранилась в первичной краткой редакции и вторичной пространной, и что именно списки пространной редакции наиболее близки к слову. Следовательно, слово о полку Игореве могло быть создано лишь после возникновения пространной редакции, то есть не ранее 20-х годов 16 века. Эту точку зрения Зимин обосновал в статьях, опубликованных в 1966-67 годах. Также, в качестве одного из основных источников, которым пользовался предполагаемый автор, Зимин рассматривал Ипатьевскую летопись. Оттуда, по его мнению, автор позаимствовал многие лексические обороты. Ну и еще одним источником, по мнению Зимина, стал фольклор. И Зимин обозначил автора как большого знатока любителя древнерусского фольклора, к использованию которого он, то есть автор, подошел очень творчески. Что же касается всяких фольклорных параллелей слова, то Зимин не считал их чем-то исключительным, он считал, что они также встречаются в былинах, в думах, то есть это достаточно характерная, на его взгляд, черта древнерусской литературы, в том числе древнерусского фольклора, даже скорее устной традиции. И Зимин полагал, что ярко выраженная индивидуальная творческая манера, своеобразие приемов изображения героев и событий свидетельствуют о высокой ступени литературного процесса и несоизмеримы с литературными явлениями Древней Руси XII века. То есть, можно сказать, Зимин спустя полтора столетия пришел к тому же выводу, что и многие скептики начала XIX века, что литературный уровень слова и мастерство автора слишком уж возвышаются над уровнем эпохи, из которой оно якобы происходит. Судьба Александра Александровича Зимина в итоге сложилась неоднозначно. Да, он не смог напечатать важную для себя работу и заработал ореол неблагонадежности, но при этом не выпал из советской исторической науки, он продолжил работать. Свою точку зрения о происхождении слова о полку Игореве он все же смог донести до читателя, но не в виде монографии, а в 13 статьях, опубликованных с 1965 по 1971 год. С его гипотезой, конечно, спорили, критиковали, часто не называя имени автора и вообще выходя за рамки академических приличий. Всячески травили его в газетах. Но факт в том, что взгляды Зимина все же были обнародованы. Он продолжал разрабатывать и другие важные вопросы отечественной истории. Но, с другой стороны, определенные санкции все же его коснулись. Например, Зимина сняли с поста заместителя председателя археографической комиссии Академии наук СССР по инициативе ее председателя академика Тихомирова, с которым раньше у Зимина были добрые отношения. При этом Тихомиров также потребовал, чтобы очередной том археографического ежегодника, который редактировал Зимин, чтобы в заглавии этого тома, который как раз был посвящен 70-летию Тихомирова, редактором числился не Зимин, который реально проделал всю работу, а Шунков. Доставалось Зимину и от других высокопоставленных историков, например, от академика Рыбакова, о котором Зимин потом написал очень-очень-очень злую главу своих мемуаров. Многие важные монографии Зимина, умершего в 1980 году, в том числе, например, знаменитая работа Витязь на Распутье о междоусобной войне в Московском княжестве или его исследование русской правды, увидели свет лишь после смерти автора. Кроме того, он всю свою жизнь продолжал работать над историей слова о полку Игореве, дополняя и улучшая свою неизданную монографию, и спустя много лет после его смерти, в 2006 году, она все-таки была издана в расширенном и дополненном виде. И стало понятно, что от своих взглядов на историю слова о полку Игореве Зимин до конца жизни так и не отказался. Ну, сейчас можно сказать и о тех аргументах, которыми другие исследователи опровергали построение того же Мазона и Зимина. Конечно, если рассказывать обо всем и рассказывать подробно, то можно закопаться в деталях, а мы и так уже долго сидим, и выпуск увеличится раза в два. Поэтому я все-таки попробую сосредоточиться на каких-то основных моментах. Что нужно было сделать? Нужно было, по большому счету, доказать две вещи. Что слово о полку Игореве написано раньше Задонщины, а не наоборот. И что человек конца XVIII века, при имевшемся тогда уровне знаний о древнерусской истории, культуре и древнерусском языке, не смог бы написать произведение, подобное слову о полку Игореве. Ну, на самом деле, много важных аргументов звучало на протяжении всего XX века, да и в начале XXI века тоже. Вот еще в начале 70-х годов академик Рыбаков обращал внимание на то, как в текст Задонщины врываются образы и явления, которые имеют мало отношения к победе Дмитрия Донского над Мамаем, но вполне соответствуют южнорусским реалиям конца XII века. Река Днепр, поле Половецкое и так далее. И, как считает ученый, автор Задонщины не всегда понимал значение этих реалий. Цитирую. «Обороняющийся буй-тур Всеволод превращался у него в символ татар, вынужденных защищаться. А поэтичный образ русской земли, скрывшийся за рядой пограничных холмов, «О, русская земля уже за шелумянем еси», был заменен несуразной фразой «Русская земля то те есть, как за Соломоном царем побывала». Непонятное южнорусское слово «шеломя» – «холм» привело Сафония к такой курьезной ошибке, которая выдает лишь горячее желание использовать в Задонщине каждую деталь поэмы, взятой Сафонием за образец стиля и слога. Очень много говорилось о том, почему слово о полку Игореве не могло быть написано в конце XVIII века. Процитирую Лихачева. Если автор слова жил в XII веке, то все ясно и просто с вопросом о том, откуда он знал об упоминаемых им событиях, о жизни, о быте, о вооружении, о географии Руси, о язычестве. Если же автор жил в XVIII веке, то мы должны предположить, что он был гениальным ученым, предвосхитившим многие познания, полученные о XII веке учеными конца XIX и XX веков, опередившим не только историков, но и археологов, фольклористов, лингвистов, литературоведов своего времени. А многих из этих специальностей в XVIII веке еще вообще не было, писал Лихачев. Как я уже говорил, Андре Мазон не был согласен с тезисом о необходимой гениальности автора. А Александр Зимин пытался наделить нужными чертами архимандрита Иоиля, которого он считал предполагаемым автором слова. Конечно, Иоиль был творческой личностью, до нашего времени сохранились какие-то его труды, но трудно увидеть в них проблески гениальности. Исследовательницы Кузьмина и Крестова в своих работах уделили большое внимание творческому наследию Иоиля и пришли к выводу, что создать столь высокохудожественное произведение, как «Слово о полку Игореве», было бы ему не под силу. Помимо версии Зимина, в советской науке прозвучали и другие оригинальные концепции. Так, например, Лев Николаевич Гумилев полагал, что «Слово о полку Игореве» было написано в XIII веке, через несколько лет после монгольского нашествия. Он воспринимал слово как политический памфлет. По мнению Гумилева, автор слова выступал против союза Александра Невского с монголами и старался побудить его выступить против Орды в союзе с западными соседями. Эта концепция также подверглась жесткой критике. Историки указали на массу несостыковок и фактических ошибок в работах Гумилева, посвященных этой проблеме, и его концепцию не поддержали. Считается, что точку в споре, или по крайней мере такую жирнейшую точку с запятой, поставили исследования выдающегося лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка. Тут важно отметить, что он подошел к вопросу именно как лингвист, а не как историк. То есть, куда больше, чем исторический контекст и прочая ерунда, его интересовал сам текст и то, как этот текст работает. Язык дошедшего до нас текста «Слово о полку Игореве» Залезняк охарактеризовал как правильный древнерусский XI-XII веков, на который наложены орфографические, фонетические, отчасти также морфологические особенности, свойственные писцам 15-16 веков вообще и писцам северо-запада восточнославянской зоны в частности. Отсюда возможны два вывода. Либо слово о полку Игореве и есть древнее сочинение, дошедшее в списке 15-16 веков, сделанном северо-западным писцом, либо все эти языковые характеристики искусственно воспроизвел умелый фальсификатор или имитатор 18 века. И, по мнению Залезняка, создать талантливую имитацию, а напомню, что по гипотезе Зимина слова это именно имитация, которая учитывала бы не только грамматику древнерусского языка XI-XII веков, но и позднейшие допущенные переписчиками искажения, при том уровне знаний, который существовал в конце XVIII века, попросту невозможно. Необходимо, однако, ясно представлять себе общую ситуацию в конце XVIII века. Исторической лингвистики, то есть науки об изменении языков во времени, еще не существует. До ее первых шагов еще остаются десятилетия. Никаких каталогов рукописей еще нет. Даже просто установить, относится ли конкретная рукопись к древнейшим векам, или к 15 веку, или к 17 веку, можно только в качестве особого научного достижения, поскольку подавляющее большинство русских рукописей не датировано, то есть не имеет даты в тексте, а палеография, позволяющая датировать рукописи по форме букв, еще находится в совершенно зачаточном состоянии. Никаких грамматик древнерусского языка еще нет. Никаких описаний фонетики и орфографии древних рукописей еще нет, писал Залезняк. Лингвистику в XIX-XX веках обогатили открытия, о которых предполагаемый фальсификатор не мог знать. Например, в 1890-е годы Александр Иванович Соболевский открыл, что в 15-16 веках в русских рукописях использовалась особая орфография южнославянского происхождения, которой не было ни до, ни после этого периода. Примерно тогда же швейцарец Якоб Ваккернагель открыл закон расположения энклитик, или по-простому безударных частиц, в древних индоевропейских языках. Что это за закон такой? Для древнерусского и частично современно русского языка это частицы «же», «ли», «бо», «ти», «бы» и другие. Оказывается, что вот предложения эти частицы могли располагаться только в определенных местах, а следовать друг за другом они могли только в определенном порядке и никак иначе. И что характерно, в слове о полку Игореве этот закон выполняется безукоризненно. Этот факт, а также изученные Залезняком нюансы употребления двойственного числа и статистическое распределение различных случаев употребления частицы «ся» являются важнейшими лингвистическими доказательствами подлинности слова о полку Игореве. Историки, да и в целом не лингвисты, не всегда осознают количество и степень сложности правил, которые надо соблюсти, чтобы получить правильный текст. Возможно, по этой причине, наряду с политическими мотивами или банальным нежеланием вчитываться в аргументы противоположной стороны и детально их разбирать, а не отметать наскока, дискуссия о подлинности слова о полку Игореве тянется так долго. Ну и, собственно, что же сейчас? Можно ли считать, что спор о древности и подлинности слова о полку Игореве закрыт? Лингвистические аргументы, приведенные в книге Залезняка, самый весомый за всю историю изучения слова о полку Игореве набор доказательств подлинности. Так считает, например, современный исследователь Ранчин, и не он один. Не все эти аргументы равнозначны, не все идеальны, но ничего лучше пока нет. Попытки современных критиков, таких как Татьяна Вилкул или Михаэль Мозер, оспорить аргументы Залезняка, опроверг сам же и Залезняк, когда переиздавал свою книгу. И при этом далеко не все тайны этого литературного памятника раскрыты, признается сам автор. Темная история находки памятника остается. Темные места в тексте остаются. Слова спорного происхождения остаются. Озадачивающие литература ведов литературные особенности остаются. А это значит, что и у новых поколений исследователей, историков, филологов, лингвистов есть большое поле для новых поисков и открытий. На этом у меня сегодня все. Большое вам спасибо за прослушивание. Слушайте подкаст, читайте книжки. Пока.